Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 октября 2017 года. Поколение упрямое и изворотливое. Погубили они себя, не сыны они ему из-за порочности их. Поколение упрямое и изворотливое. Бога ли воздаете вы это, народ подлый и неумный? Ведь он отец твой, господин твой, он создал тебя и сотворил тебя. Тора, книга Дворим, недельная глава Азину, глава 32, пункт 5-6. Вопрос. Почему вдруг посыпались упреки в адрес народа Израиля? Ответ. Творец совершенен, а вы посмотрите на себя. Что вы делаете под влиянием своего эгоизма? Насколько вы не можете исправить его? Насколько вам кажется, что все, что делает Творец, плохо? От вас исходит абсолютное неверие и зло. Вы падаете в свой эгоизм и не можете оправдать Творца, не можете возвысить его, то есть свойства отдачи и любви. Но с другой стороны, кто создал это все в человеке? Тот же Творец. Так почему же он сейчас начинает требовать с человека за все? Чтобы человек осознал, что с одной стороны это делается Творцом, а теперь он должен все это исправлять. Ведь только путем исправления зла он достигнет уровня Творца и поймет, для чего он это сделал. Реплика. Но с другой стороны говорится, что они сыны его, он отец их и господин. Ответ. Разве не то же самое мы делаем с нашими сыновьями, когда хотим добиться от них чего-то хорошего? Разве мы не ставим перед ними всевозможные задачи, не даем им упражнения и все прочее? Правильное воспитание предполагает серьезные требования к детям. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 30 января 2017 года.
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. Часть 195. Вопрос. Постижение Творца – это какое-то чудесное чувство суперразума, полного знания, или проще, как единство с миром, любовь к творениям, которых я вижу? Ответ. Оно включает в себя все чувства и весь разум. Вопрос. Полезно ли во время ежедневной работы на предприятии что-то почитать о Кабале, подумать о десятке? Почему именно да или нет? Ответ. Обязательно пытаться не отключаться от истинной картины мира. Вопрос. Сколько вы шли до перехода Максума? Сколько сейчас людей на Земле, которые перешли Максум? Какой средний срок до перехода Максума? Ответ. Несколько лет, не менее 5.
Радиоверсия.
Раб желаний или раб Творца? Вопрос. Разве любящий человек свободен? Скорее, он раб того, кого он любит, раб его желаний, а не своих. Ответ. Да, но если этот выбор добровольный, тогда это можно назвать относительной свободой. Допустим, я желаю быть в подобии Творцу и выполнять программу творения, потому что это самая наивысшая система природы. И мне это дает ощущение полной свободы. Я не порабощен никакими низшими видами, указаниями и принуждениями. Тем не менее, в абсолютном виде это не свобода, поэтому человек в таком случае называется рабом Творца. Вопрос. Выходит, человек или раб своих желаний, или раб Творца? Ответ. Да, одно из двух. Из урока на русском языке 2 июля 2017 года.
Радиоверсия.
Все желания наполнит высший свет. Вопрос. Если в человеке нет острого внутреннего вопроса о смысле жизни, может ли он раскрыть духовный мир? Ответ. Он должен начать заниматься, и у него появятся эти вопросы. Ведь он даже не представляет, что перед ним открывает Кабала. Он приоткроет дверь в высший мир и увидит, что ему уготовлено. Это так же, как ты без всякого желания заходишь в магазин и вдруг видишь, что там все сверкает, крутится, звенит, и это заинтересовывает тебя. От Кабалы можно получить абсолютно все, потому что она наполняет человека высшим светом. Этот свет не ограничен, он абсолютен. Под воздействием высшего света человек наполняется тем, чего желает сам, причем наполнение универсальное. Поэтому подставляйте свои самые большие желания, какими бы они ни были, и они наполнятся. Из урока на русском языке 25 июня 2017 года.
Радиоверсия.
Земля Израиля. Земля Израиля – маленький лоскуток на карте, неизменно привлекала взоры всего мира. Она раскинулась перед нами на карте и в веках. В чем ее тайна? Что кроется в этих древних, завораживающих ландшафтах? Давайте окунемся в ее атмосферу, доберемся до корней, проникнем в самую суть и найдем ответ. Все началось 5000 лет назад в Древнем Вавилоне. То была колыбель современной цивилизации, расположившаяся в плодородном Междуречье, плавильный котел народов и культур, где пышным цветом расцвели мистика и эзотерика. Вавилон оказался ареной первого в истории всплеска человеческих желаний, которые нарушили взаимодействие частей глобальной системы. С таким же всплеском, только более масштабным, мы столкнулись и теперь. А в те времена человечество впервые встало перед выбором – построение Вавилонской башни, то есть утоление эгоизма во всех его проявлениях, либо путь, ведущий к высотам духа, манящий, но загадочный. Второй вариант предложил известный вавилонский жрец по имени Авраам. Он раскрыл науку Каббала в тот момент, когда мир ощутил в этом нужду, и начал открыто преподавать ее. Со временем ученики Авраама образовали каббалистическую группу и вместе отправились в землю Ханаана, которую они называли Израилем. Почему Авраам пошел в землю Израиля? Раскрыв духовную суть, глубинные причины происходящего, Авраам обнаружил, что воздействие духовных сил на наш мир мощнее всего сказывается именно здесь, в этом районе. Сюда он и привел своих учеников. Действительно, земля эта считается святой для всех основных религий, и самые разные люди питают к ней особые чувства. Удивительно, сколько разнообразия таит этот маленький клочок суши. Здесь насчитывается 9 климатических зон, здесь каждые 10-15 километров можно ощущать себя по-разному. Каждый участок этой страны испытывает и излучает свое неповторимое духовное воздействие. Именно отсюда, говорят каббалисты, растекается по всему миру влияние духовных сил. Каждая такая сила называется свечением или сферой. Всего их 5 – Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут. Они представляют собой источники духовных свойств, которые определенным образом воздействуют на каждый из 5 географических регионов Земли Израиля. Хермон, Кетер. Первая, наивысшая сила – это начало всего, мысль, которая затем притворяется в действие. Она называется Кетер и отвечает за гору Хермон и ее окрестности. Кетер – наивысшее духовное свойство, корона, венчающая все мироздание, замысел сотворения мира и его полной духовной самореализации. Это самая возвышенная часть земли Израиля, мудрая, седая от снега зимой и благородная каменная, погруженная в молчание летом. Галилея, Хохма. Вторая сила называется Хохма, что означает мудрость. Это воплощение мысли, действия, свет, без которого нет жизни. Хохма – первая стадия созидания, материал, из которого формируется мир, сосуд, озаренный изнутри сиянием духовного огня. Его свет олицетворяют стекающие из Хермона ручьи и бьющие родниками подземные воды. Спускаясь с голландского плато, они струятся между линеющих холмов через всю Галилею и во главе их река Йордан. Каббалисты называют эти потоки 32 источника мудрости. Кинерет, Бина. После долгого путешествия все струи живительной влаги впадают в озеро Кинерет. Оно олицетворяет третью духовную силу – Бину, стоящую в основе беззаветного альтруизма, ни мгновения не помышляющего о себе, но только о ближнем. Бина – материнское свойство очищения, всеобъемлющая любовь, которая ограждает нас от эгоизма и устремляет к самоотдаче. Подобно ей, Кинерет – это водоем, питающий всю страну, наполненный жизненной силой и отдающий ее без остатка. Сюда съезжаются паломники со всего мира. Здесь почти осязаемо ощущаются чистота, покой, любовь. Центр страны – Зейранпин. С белоснежных высот Хермона через Галилею и Кеннерет вода течет все дальше и попадает в Иорданскую долину, к востоку от которой лежат Иудейские горы. Этому району соответствует четвертая сила Зейранпин, отвечающая за движение, рост. Зейранпин – свойство развития, сила, призванная наполнить мир жизнью, духовно благотворять и растить его. Произрастая из первых трех сил, он еще ближе подступает к нашему миру и воздействует на область, прилегающую к озеру Кеннерет и центральную часть страны, ко всему, что питается от Бени. Протекая через Кеннерет, воды реки Иордан не растворяются в нем и изливаются далее, чтобы продолжить свой путь на юг. Течение это можно разглядеть внутри озера с высоты птичьего полета. Также мудрость пронизывает свойства любви и милосердия, но не смешивается с ними. Здесь развитое сельское хозяйство и сосредоточение населения, здесь и духовная столица, Иерусалим, сердце мира, находящееся в самой середине Зейранпина. Храмовая стена в Иерусалиме – стена плача. Традиционное место молитвы символизирует силу преодоления человеческого эгоизма. Только этого можно просить, стоя возле нее. И если же наше намерение направлено на что-то другое, она будет просто стеной, и просьба останется без ответа. Мертвое море. Махут. Неподалеку от Иерихона река Иордан впадает в Мертвое море, самую низкую точку мира. Там проявляется воздействие пятой силы – Малхут. Малхут – будущее царство света, законченное мироздание, полностью сформировавшийся эгоизм, готовый расцвести духовными побегами. Поверхность Мертвого моря лежит более чем на 400 метров ниже уровня Мирового океана. Из-за исключительной насыщенности солью, в нем почти полностью отсутствует органика, которая просто не может существовать в таких условиях. С востока и запада оно окаймлено безжизненными склонами с редкими островками человеческого присутствия. Вода, вливающаяся в Мертвое море, приобретает особое свойство – низкое, тяжелое, неподъемное. Ведь все здесь противоположно источнику, из которого она начала свой путь. Не случайно море мертво, и не случайно столь глубоко просело в толщу земли. Малхут олицетворяет наш мир, безжизненный в духовном смысле и в то же время ожидающий возрождения. Как ни странно, Малхут и есть итог, цель всех предыдущих этапов. Именно эта часть, мертвая, эгоистичная, должна стать самой живой, цветущей, бескорыстной, подобной Луне. Куда мы идем? Из благодатного горного края вода течет все ниже и ниже, мертвую от зноя и соли низины, чтобы возродить ее к жизни и цветению. Также течет в наш мир с высот мироздания воздействие скрытых пока сил, свет, возвращающий к источнику духовной жизни. Земля Израиля лежит в самом перекрестии этих потоков, посреди всего мира, и потому она снова и снова оказывается в центре событий. Маленький лоскуток, почти незаметный на лике планеты, но отсюда все начинается и сюда возвращается. Здесь духовный путь человечества удивительным образом переплелся с холмами, ущельями, ручьями и озерами, городами и деревнями. Здесь наше прошлое и наше будущее.
Радиоверсия.
Бога нет. Вопрос с Facebook. Если Бог есть, почему Он позволил во Вторую мировую войну уничтожить 6 миллионов своего избранного народа? Почему Он позволяет и сейчас нападки на свой избранный народ? Я знаю, что вы не дадите мне ответа, но все равно спрашиваю. Ответ. Я дам вам ответ, но, может быть, для вас он не будет ответом. Все, что происходит в мире, в том числе и уничтожение евреев во Вторую мировую войну, сделал Бог, которого на самом деле нет. В мире существуют две силы, которые изначально взаимно уравновешены – положительные и отрицательные. Мы находимся между ними для того, чтобы постоянно поддерживать их динамическое равновесие. Эти две силы развиваются таким образом, что отрицательная сила все время возрастает. Это рост эгоизма внутри человека и человечества. А положительную силу мы должны привнести сами в мир нашими добрыми взаимодействиями. Эти добрые взаимодействия между нами могут родиться только лишь среди еврейского народа и распространиться от него во все остальные народы мира. Это называется «быть светом для народов мира». Вопрос. То есть положительную силу может притянуть только еврейский народ? Ответ. Только лишь. Если мы этого не делаем, то все народы мира ополчаются против нас, потому что видят в нас источник зла. мы не приносим им добра, которое должно происходить от нас, а это равноценно принесению зла. Поэтому они считают, что евреи являются самым вредоносным источником в мире, и если их уничтожить, то будет хорошо. На эту тему существует множество теорий, исходящих изнутри человека, которые страдают от этого народа. Поэтому нам никуда не деться. Нам надо постоянно уравновешивать положительную и отрицательную силу, и так мы достигнем полного исправления, то есть правильного соединения положительной и отрицательной силы. Мы и все народы мира через нас. Тогда нас будут любить, уважать и ценить. В этом наша миссия. До тех пор, пока мы этого не сделаем, мы будем на самом деле самым ужасным народом на Земле. Все будут стремиться нас уничтожить, инстинктивно думая, что, во-первых, нас можно уничтожить, и, во-вторых, что с этим в мир придет добро, а оно не придет. То есть все наказания, все уничтожения еврейского народа предназначены только лишь для того, чтобы заставить нас, жестоковыйный народ, выполнить свою миссию и подвинуть весь мир к его замечательному будущему. Вопрос. Если представить, что еврейский народ захочет и начнет соединение, то он станет желаемым народом для остальных? Ответ. Конечно, самым уважаемым и желаемым. Его будут носить на руках. Вопрос. Так все-таки Бог есть? Ответ. Средняя линия, которая должна уравновешивать правую и левую линию, и называется Бог. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 7 сентября 2017 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 20 октября 2017 года. Природа, включая нас, замкнутая система. Ее законы точны и неизменны. Наша свобода выполнять их, понимая радостно или вынужденно горе. Положительная сила объединения способна устранить все проблемы общества и природы. Равновесие в природе и обществе зависит только от нас. Беспокоят депрессии и проблемы? Это наслаждение отдачи и любви стучится ко мне, но я не готов его принять, обратить к наслаждению. Человек всегда в Творце, как плод в Матери. Он только должен почувствовать, что Творец говорит ему, и это его высшее состояние. Природа – система сил. Если мы выводим ее из равновесия, она вызывает у нас страдания. Если исправляем – успокаивается. Игнорируем – бьет. Духовный мир управляется одной положительной альтруистической силой – действия получать или отдавать, но с намерением ради других. Наш мир управляется одной отрицательной эгоистической силой – действия получать или отдавать, но с намерением ради себя. После упоения эгоизмом, либерализмом, 7 тучных лет, идет период осознания его зла, 7 голодных смыслом лет, и выход из эгоизма – фараон. Человек управляется эгоистической программой поведения, как и любой робот. Отличие их только в наличии в человеке сопутствующих ощущений.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.